Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. На Пятом канале сегодня начинают судить историю. За трибункой, очень похожей на мавзолей, будет сидеть Николай Сванидзе. Писатель Леонид Млечин и политолог Сергей Кургинян будут выступать в роли защитника и прокурора. Потом разных исторических персонажей и событий, а сегодня будут спорить по поводу Беловежья. Многосерийность в этом шоу заявлена как принцип, и персонажи, защитник и прокурор, будут меняться. И Беловежские соглашения будут обсуждать и реальные персонажи Шушкевич и Кравчук в студии, а также голосовавший против этих соглашений депутат Верховного Совета Сергей Бабурин. У программы есть такой негласный слоган, так его, во всяком случае, Николай Сванидзе вроде бы произносит, что это программа об исторических событиях и проблемах и их связи с настоящим. Я первый выпуск видела, конечно, по первому выпуску довольно трудно судить о перспективах, но, тем не менее, мне кажется, что очень важно, что эта программа появилась, и нам покажут архивные кадры, и даже бюллетень, которым граждане бывшего Союза за Союз голосовали. И вот обо всем о том, почему телевидение возвращается к форме зрелищ 20-х годов, когда выковывался новый человек, и чем программы отличаются от проекта «Имя Россия» и давней передачи ОРТ «Как это было», наконец, почему именно «Суд времени» меняет свою свободу мысли, а также о современном телезрителе, о том, как на одну и ту же тему можно сделать скандальное ток-шоу и социальную программу, мы будем говорить с Натальей Никоновой, генеральным продюсером Пятого канала. Здравствуйте, Наташа. Не единожды лауреатом ТЭФИ.
Добрый день.
Работала на АТВ, на НТВ, на Первом. Была редактором и продюсером очень многих ток-шоу, которые... ну, не побоюсь сказать, разную реакцию вызывали, но, тем не менее, это и пресс-клуб, и «Глас народа», и «Основной инстинкт», и «Пусть говорят», и «Лолита без комплексов», а также «Малахов плюс», и «Модный приговор». Ну, в общем, теперь Наталья отвечает за все те разговоры, которые происходят на Пятом канале, и частично за все те разговоры, которые происходят на РЕН. Все правильно.
Ну, в общем, да. В общем, я отвечаю за Пятый канал и...
Ну, за часть проектов для телеканала РЕН, который входит в национальную медиагруппу, как и Пятый канал тоже.
Это один холдинг.
Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Я думаю, что вы, Наташа, помните «Каверин», «Два капитана», там был такой литературный суд, помните, описан. Ну и вообще в литературе про 20-е годы довольно много таких историй.
Судили даже литературных героев.
Да. Так вот, в методике воспитания нового человека, я в данном случае сейчас не говорю, хорошо или плохо, это была такая методика идеологическая вполне. Практиковались литературные суды, суды на темы быта, например, почему мама не пускает в пионеры, суды над историей были тоже очень популярны, там про Робеспьера в Великую Французскую революцию, или там, например, над фабрикантом, который хочет вернуть себе обратно фабрику, ну, вполне как там национализировать, да, если представить, что суд такой был, или там суд над Пуанкаре, который помогает вешать рабочих. И вот суд времени
на Пятом канале.
Вы вообще не опасаетесь неожиданных эффектов?
Ну, если бы мы не опасались неожиданных эффектов, значит, мы бы думали, что наша программа будет предсказуема, скучна и неинтересна. Значит, по поводу судов как таковых. Если вы обратите внимание, только в 20-е годы и сейчас достаточно много судов на разных каналах. Да. Прошу прощения, но у меня здесь есть совершенно четкое понимание, почему суд. Потому что суд – это универсальная процедура для прояснения истины. Особенно состязательный процесс. Это придумано, в общем-то, не телевизионно, телевидением, но телевидение эту процедуру благополучно, вернее, сказать, плодотворно на разные лады использует. Поэтому можно как угодно изобретать любую технологическую схему съемки, но суд оказывается очевидно понятной историей, где сначала задается вопрос, а потом получается четкий ответ. Вот и все. И здесь соблюдается принцип равенства сторон, что очень важно для такой тонкой и для такой трепетной, для такой важной материи, которой является история. Поэтому вот я совершенно не боюсь упрека ни в том, что судов много, ни в том, что суды могут быть заидеологизированы. Да. Мне кажется, что это универсальный инструмент. Вопрос в том, в чьих он руках и с какой целью он вообще используется. Вот в этом вопрос.
Вот давайте, значит, с какой целью? Даже по первой программе получается, что, ну, если мы определим, делим роли прокурора и защитника, то один, так бы условно, мягкий либерал-западник, другой консерватор-охранитель. Не будем его никак иначе маркировать.
Государственник.
Да, у Кургиняна вполне такая актерская сущность. Млечин такой с писательско-драматургической, Сванидзе вроде бы над схваткой в суде.
Ну, собственно говоря, вы четко разложили роли, скажем так, театральные, но здесь гораздо важнее сущностные характеристики. Гораздо важнее то, что вкладывает каждый из этих участников в процесс и почему он, собственно говоря, в этой программе занят. Действительно, для всех этих персонажей история является не просто чем-то, так сказать, академическим. Это их среда обитания, это их контекст жизни. И прояснение исторических смыслов является для них, в общем, задачей не только изобретенной этой программой. Это суть их, так сказать,
то есть вы хотите сказать, что они всерьез?
Они абсолютно всерьез. Для них это вот принципиальное отличие этой программы, чем мне кажется удачно ее, почему мне кажется она удачно сконструирована, потому что я понимаю, что эта программа начинает жить самостоятельной жизнью. Вот понимаете, есть передачи, в которые люди приходят выступать. Это тоже неплохо, это тоже здорово, если они приходят выступить там на заданную, так сказать, с заданной задачей, исполнить какую-то заданную роль. Здесь это роли, которые существуют в жизни. Для Сванидзе исторические хроники — это основа, в общем, это как бы его...
То есть это естественное перетекание этого лица на канал?
Конечно, не на канал, а даже в этот конкретный проект. Для Кургиняна прояснение исторической судьбы России – это его миссия и сущность. Для Млечина, который пишет книги, который бесконечно снимает фильмы про историю, это тоже является для него, как бы сказать, ну, это его сущностно важная история. И поэтому в этом проекте они все просто не могут выступать, не могут никого изображать, потому что, когда ты берешь такую острую форму, как суд, очень важно не превратить это в какое-то актерство, очень важно не превратить это в какую-то, в общем-то, игру, а мне с каким-то со знаком минус. А игра со знаком плюс, когда важно прояснить смыслы, отделить шелуху от плевел, когда история становится полем битвы за настоящее, и когда тебе очень важно, чтобы тебя услышали, и чтобы проголосовали в соответствии с тем,
да,
как,
я
ты,
хочу
как ты
сказать,
считаешь
что зал
нужным.
Будет голосовать, и будет голосовать уже на записанной программе, будут включены телефоны, будет голосовать страна, и будет голосовать интернет.
Да,
то есть я думаю, что результаты будут принципиально разные, только жаль, что мы их не сможем оценить потом.
Ну, может быть, мы придумаем форму телевизионную, каким образом мы будем потом это анализировать и оценивать. Причем я не исключаю, что голосования, полученные сегодня, будут отличаться от голосований, полученных через
завтра,
год.
Завтра, потом...
Или, через
или
год.
В интернет-аудитория будет, и это будет говорить, и мы об этом сейчас с вами поговорим. И еще об одной вещи, которая, мне кажется, таит в себе как успех, так и угроза для этой программы. Невозможность достичь консенсуса, что для шоу хорошо, а для истории не всегда. Наталья Никонова, а мы продолжим после короткого объявления на Радио Свобода.
«Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Смотрим телевизор в эфире, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем сегодня разговаривать о, собственно, разговорах в эфире, о том, почему так актуально теперь стало говорить, вот искать себя, кто мы, какие мы, и в этом контексте премьера новой программы на Пятом канале «Суд времени», которая сегодня стартует в 21 час, и дальше у нее такой многосерийный принцип будет, три серии, посвященные Беловежской пуще, соглашениям и распаду Союза, хотя многие участники этой программы настаивают на том, что нельзя говорить распад, что это убийство, смерть и так далее. Ну вот про это мы начали говорить, и, конечно, потом продолжим говорить чуть шире. Наталья Никонова сегодня со мной в студии, которая имела отношение к этому шоу, и как продюсер генеральный Пятого канала, еще к массе других за минувшие 20 лет нового телевидения.
Ужас какой.
Да, ужас, но это правда. Ну, почти 20. Значит, смотрите, я с вами согласна, что вот это вот такой поворот в настоящее в связи с прошлым, одна из самых замечательных возможностей проговорить себя, страну, зачем и так далее. Но вот у нас с вами есть пример недавний, да, проект «Имя России». Получился он, во-первых, идеологическим и совсем неоднозначным. Значит, как это было, программа с Шкловским на Первом канале, она, видимо, тогда не очень попала во время, и про нее даже не все помнят. Она такая была расследовательская, расследование
это
обстоятельств.
Жанр, да. Очевидцы,
свидетельства. Вы, как я понимаю, попробовали все это совмести, то есть мировоззрение плюс расследование, формы выбрали суд, и тем не менее, вот смотрите, в этой же программе, в первой, например, Бабурин говорит, что гореть, как всегда, Ельцину и Горбачеву в аду, аллюзия с тараканами, не стесняется он в выражениях. Горбачева при этом в студии нет, так же, как нет его видеосвидетельства. Затем Берия попадает
вы
в число... Еще,
Ань, вы не посмотрели три серии, поэтому не будем...
Хорошо, ну хорошо, тем не менее, да, Берия попадает в череду реформаторов, которых через запятую... Я понимаю, что во всем есть контекст, но он попадает в череду Хрущева, Абалкина, Громыко... И вроде как, да, попытки не удались реформ, но Берия маркируется. И третье, вот такой странный разговор, что ГКЧП игра или не игра, все это создает ощущение, а мы, собственно, какого результата хотим?
Значит, смотрите, я начала говорить, что этот проект живет, в общем-то, своей жизнью. Это такая... В общем, как сказать, смоделирована вселенная, в которой правят свои законы. И здесь каждая из команд готовит свои доказательства, приводит
Они
свои аргументы.
А каждый... И вы им каждому готовите,
нет,
да?
Конечно, мы готовим все вместе, потому что есть законы телевизионного восприятия, так сказать, телевизионные технологии, и за это отвечаем мы. В том числе мы отвечаем за то, чтобы мысль развивалась, за то, чтобы это было остро и так далее. Не буду перечислять все эти законы. Но важно то, что каждая из команд имеет возможность подготовить свою систему доказательств. И каждая из команд имеет равные возможности выразить свои аргументы. Поэтому программа записывается на самом деле в режиме live-to-tape, близком к реальному эфирному времени, что я считаю принципиальным для этого проекта, потому что здесь не может быть купюр. Здесь все, что прозвучало и что повлияло на голосование зала, должны видеть из зрителя.
То есть эмоция рождается непосредственно вместе с участником.
Вместе с участником. Эмоция не шуточная и не поддельная, да. Потому что процесс доказательства истины, он просто втягивает в свою воронку энергетическую, заставляет всерьез волноваться. С одной стороны, это правильно правильно выстроенная вселенная, с другой стороны, это и попадание в нерв общественной жизни. Да, мы понимаем, что история сейчас самая актуальная политика. Как ни крути, видимо, так и получается. Потому что история позволяет нам сейчас... История чудесная модель, очень удобная модель для того, чтобы понимать, из чего что следует, за какими решениями следуют какие последствия.
Ну вот хорошо, и вот аудитория голосует, например, я не знаю, как проголосует зал, но могу предположить, что там чуть больше за Беловежский, там на 10% чуть меньше за против или наоборот, да,
например. То есть мы можем делать ставки. Это, ну, тоже, например, это тоже входит, кстати, ну, например, в цену. Под, следить за тем, как же,
зал, как же что зал выберет, да, за кого он проголосует, угу, да. Угу. Страна потом проголосует, скорее всего, от Урала по одному, после Урала по другому. Интернет-аудитория вообще проголосует иначе. Это нам что дает?
Это дает нам понимание сегодняшних. Это барометр нашего нынешнего состояния, нашего, нашей температуры по больнице, собственно говоря. Наверное, это очень важно. Вот я надеюсь, что это очень важно, потому что я понимаю, что мне этот проект интересно делать как продюсеру, как человеку телевизионному, но не только. Я понимаю, что он меня зацепил по-зрительски. Вот честно сказать, ну не со всеми передачами так бывает.
А если, вот смотрите, Наталья, mm-hmm, а если вся страна в результате из слагаемых вот всего, что мы имеем, ну, может быть, кроме интернет-аудитории, которая не очень в этом и понимает, скажет, что ужасно, что Союз распался. Это ведь так же, как с именем России. То есть все понимали, что Александр Невский фигура такая условная, которую выбрали, чтобы не дразнить гусей, а на самом деле-то выигрывал Сталин. И вот если выигрывает те, кто говорят, что распад Союза – катастрофа, это в связи с тягой к модернизации будет иметь какие-нибудь последствия?
Ну, мне кажется, что мы прежде всего должны перестать бояться самих себя. Вот мне кажется, честный взгляд на себя, он только поможет любой модернизации, любым вообще движением вперед, любому развитию. Но честное слово, все психологи всегда говорят, что проговаривание страшных тайн в любой семье, оно идет на пользу семье и, в общем, как-то смягчает общественный климат. Мне кажется, очень важно проговорить какие-то вещи и не побояться оценить. Ведь это же еще эмоциональное отношение. Для нас история, вообще вещь для россиян, безумно эмоциональная штука. И...
То есть у вас нет желания, чтобы в результате этого получался какой-то общественный консенсус. Пусть говорят. И вот в этом контексте пусть говорят.
Да ну, пусть в конце концов, пусть страна разбирается сама с собой, мы ей в этом поможем. Мне кажется, это вполне
хорошо,
достойная задача, особенно для Пятого канала, такого, как мы его себе представляем.
Ага. А хорошо, скажите тогда, пожалуйста, вот зритель, который будет смотреть эту программу, это какой зритель?
Это зритель, который интересуется не столько сиюминутным, а столько, для которого важен системный подход к происходящему, которому важно разобраться с такими сущностными вещами, которому не важно...
Ну, это подготовленный зритель. Я посмотрел первую программу и посмотрел на молоденьких девочек, которые на перебивочках попадали в кадр. Это тоже еще один вопрос, как там аудитория, фон или не фон, народ или не народ. Им было...
Слушайте,
но
какие девочки вам покажутся народом, понимаете, или нам покажутся
Нет,
народом?
Те, кто постарше сидел на втором ряду и реагировал, вот это было понятно, что они включены в контекст.
Молоденькие тоже народ, прошу прощения.
Правильно, но только им было скучно. Вот я смотрела на их лица, они так немножко плыли от Шушкевича и Кравчука, и как-то не очень понимали, когда начали говорить один референдум,
ничего,
второй референдум, про союз, не про союз.
Полезно
туда-сюда.
Им было это послушать, Ань. Честное слово, полезно. Вот я так считаю. А кроме того, на сайте будет обозначен телефон, по которому зрители, которые хотят принять участие в записи программы, могут прийти и голосовать в зале непосредственно и быть непосредственно в записи. То есть мы же только начинаем эту работу, мы начинаем собирать аудиторию и телевизионной съемки, и аудиторию у экранов.
Хорошо, давайте отойдем от конкретной программы, тем более, что действительно по первому выпуску ни о чем судить нельзя. Все-таки это программа событий или персонажей? Потому что, как я поняла, уже даже по вашим некоторым заявлениям и вашего руководства, там есть и Цезарь, и Тухачевский, и вот Беловежье, и
это
вот еще что-то.
Это и события, и персонажи. В центре обсуждения может быть, допустим, коллективизация или Цезарь.
Ага. То есть не имеет значения время, страна.
Нет, это может быть даже время, извините меня, вчерашний день. Вот я думаю, что суд времени – это не сугубо исторический суд. Это просто суд, который интересуется событиями в их исторической перспективе. Вот я думаю, что и актуальные события сюда тоже будут попадать.
А актуальные какого свойства? Если Беловежье, то тогда туда же, ну, я не знаю, приватизация.
Легко.
Гайдар.
Это, Гайдара уже сняли, приватизация, мы готовим эту программу. То есть и ближнее прошлое, оно уже сейчас тоже требует своего
осмысления. Дело Юкоса, например.
Посмотрим. Времена меняются.
Да, это правда. Смотрите, суд времени заменяет, по сути дела, все-таки свободу мысли. Означает ли это, что свобода мысли не как формат, а как вот некое наименование, ну, если угодно, тоже времени или такого вот ощущения того, что вы хотели сделать при помощи свободы мысли, что сейчас нет ни особенно мыслей и ни особенно свободы, а вот нам действительно важно разобраться со временем. Означает ли это или нет?
Это означает как минимум то, что сейчас лето, и актуальных, сиюминутно важных событий не так много. И, в общем, даже еженедельные программы политического свойства ушли из эфира, поэтому, мне кажется, нормально для свободы мысли отдохнуть до осени. Дальше мы посмотрим.
То есть вы хотите, сказать, что она как-то вернется?
Она как-то вернется. Во всяком
случае. С этим названием.
Ань, вот актуальная программа может вернуться. Вопрос в том, как она вернется. Вот не пытайте меня сейчас, потому что это вопрос творческий, и мы еще не решили до конца.
Оставите ли в названии? А это вот название такое тоже концептуальное.
Лихое, концептуальное.
И вы еще пока не понимаете, останется ли оно или и останется ли оно с теми ведущими.
Понимаете, телевидение дело живое, и вырастать проекты могут только в эфире. Поэтому посмотрим. Посмотрим, каков будет запрос, собственно говоря, аудиторный. Посмотрим, как пойдет этот проект. Вот сейчас мне представляется, что для аудитории Пятого канала такой серьезный, углубленный разговор, принципиально не носящий такой клиповый характер, плакатный. Может быть, плакатная, яркая форма, она привычнее аудитории, но она стопудово не так важна для зрителей Пятого канала. Потому что обмениваться лозунгами в режиме там, короткого, ну, часового эфира на тему важнейших событий исторических просто невозможно. И для нас здесь принципиально оказалось вот это многосериальность.
Да-да-да, чего никогда не было.
Никогда не было, и это позволяет нам, наконец, не обмануть зрителя, когда мы говорим, что разговариваем всерьез. Конечно, это потребует и от зрителя соучастия в таком разговоре, и, в общем, какого-то, скажем так, вовлеченности в поиски истины.
Ну да, совершенно, в общем, нельзя сказать, чтобы за ток-шоу или вообще за программой какой-нибудь, как за сериалом, могли следить. Это должно быть что-то такое каждый раз в конце, такой подвес, такая интрига.
Нет, но как минимум это должны быть Беловежские соглашения, которые разбили нашу страну на части. Ну, как минимум, такого рода события, наверное, оно требует того, чтобы об этом поговорили всерьез. Вот. Во всяком случае, я еще раз повторяю, зрительски про невозможно. Вот на записи была, на подготовке, на монтаже, и понимаю, что смотрю, и меня просто, ну, как меня втягивает вот эта история.
Ну, вот посмотрим, доживем до третьей серии, потому что еще очень важно...
Про свое личное ощущение.
Да, важно еще, как вот ведущий в результате проявится, потому что пока его, конечно, мало, как и полагает судье, который выслушивает аргументы.
Но он интересен этой своей, так сказать, немногословной...
Ага. Наталья Никонова, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. Вечером ко мне придет Игорь Юргенс. Будем мы говорить о человеческом капитале и модернизации.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Число жертв железнодорожной катастрофы на востоке Индии превысило 60. Более 125 человек получили ранения. Ехавший с большой скоростью пассажирский поезд врезался в другой состав. Защитники Химкинского леса установили баррикады на путях подъезда к месту, где на прошлой неделе началась вырубка деревьев под строительство автодороги Москва-Петербург. Правительство Башкирии может быть сформировано к концу месяца. Об этом сообщил новый президент республики Рустем Хамитов. Государственное собрание Башкирии сегодня единогласно утвердило Хамитова на посту президента республики. В Южной Осетии 20 июля объявлен днем траура по 11 погибшим в автокатастрофе на Транскавказской магистрали. Автобус ехал из Владикавказа в Цхинвали и упал с обрыва. Водитель не пострадал, его допрашивают следователи. На юге Киргизии в городе Ош прошел митинг протеста против присутствия полицейских из стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Протестующие также требовали наказать чиновников, несущих ответственность за разжигание межнациональной розни. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в Исламабаде, объявила о новом крупном пакете помощи Пакистану. Речь идет о проектах в области водоснабжения, энергетики и здравоохранения. В Китае продолжается ликвидация последствий прорыва нефтепроводов в порту Далянь. В Мексиканском заливе около новой заглушки, поставленной на аварийной скважине, обнаружена небольшая утечка нефти. Это был краткий выпуск новостей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии генеральный продюсер Пятого канала Наталья Никонова. Мы отталкиваемся от сегодняшней премьеры, которая состоится на Пятом канале в 9 часов вечера. Называется эта премьера «Суд времени». Такая необычная программа, организованная по форме как суд, но суд над историей, и даже она предусмотрена такая многочастевая, многосерийная. Ведет ее Николай Сванидзе, а прокурором и защитником, причем они будут чередоваться иногда, будут Леонид Млечин и Сергей Кургинян.
Чередоваться в ролях.
В ролях, да, в ролях, mm-hmm. понятно, в ролях будут чередоваться. Mm-hmm. И мы поговорим и о кухне ток-шоу, и о технологии, об этом уже начали говорить, и о том вообще, как вот такие программы меняют время и отражают его отчасти. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radiosvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пишите, звоните, сейчас я буду читать все, что вы уже нам написали. Но сначала хочу вот еще что уточнить у Натальи. Вот то, что будут меняться Млечин и Кургинян. То есть в какой-то момент Млечин будет защитником чего? Консервативного и государственного? Или...
Нет, все зависит же от формулировки вопроса, да, каким образом мы его ставим. Понятно, что вряд ли они будут менять свое мировоззрение, свою позицию. Нет,
ну,
конечно.
Вот это важно.
Нет, конечно, это очень важно именно, что это столкновение двух мировоззрений, базовых и архетипически важных для россиян. Для России и её взаимоотношения с историей, с политическим процессом.
Наташ, вам приходилось придумывать программы под разные каналы, разных заказчиков и в разные времена. И ток-шоу жанр такой гутоперчивый, хотя главное в нем, конечно, эмоции и энергия, не мне вам рассказывать, вы сами это все замечательно знаете. И вот смотрите, если взять те шоу, которые вы делали на Первом канале, например, я помню, как трансформировался Малахов в его программах. Например, «Большая стирка» – это «Жизнь как скандал», затем тематическое «Пять вечеров», которое, кстати, не пошло, не легло, хотя, по-моему, Андрей этого очень хотел, но не сработало с аудиторией. Потом трансформация в «Пусть говорят», когда вытащили истории людей и драмы людские, и это тоже стало на несколько сезонов чем-то очень важным. Вы их все продюсировали. Если продолжить эту цепочку...
Ну, кроме стирки, прошу.
Ну, да. Кроме стирки, она не с вас начиналась, но, тем не менее, потом трансформировалась
вот,
так или иначе.
«Пять вечеров» – это уже была моя история.
Вот если продолжать эту цепочку трансформаций, можно ли говорить, что, например, программа «Справедливость» на РЕН – это «Пусть говорят» с социальным пафосом?
Ну, если говорить о...
Или вот «Суд времени» – это «Пусть говорят», но в историческом разрезе. Или все-таки нет?
Нет, давайте тогда обозначим, разберемся в терминологии. Что такое «Пусть говорят»? Это программа истории. Программа именно истории человеческой. История – это такой телевизионный театр, где участниками выступают живые люди, находящиеся в конфликтных, сложных ситуациях, находящиеся в ситуации какого-то драматического переживания. И это драматическое переживание выплескивается на экран и вызывает эмоциональный отклик. Вообще, это была фактически невыполнимая задача, чтобы ток-шоу могло конкурировать с сериалами. Но, тем не менее, пусть говорят, эту задачу выполнила, и я, в общем, честно сказать, горжусь этим проектом. Если говорить о развитии этого проекта, то, конечно, справедливость для меня, как для продюсера, это шаг вперед, это развитие. Потому что в программе «Справедливость» используются все, скажем так, приемы создания драматургического напряжения в студии, но используются уже для другой цели. Mm-hmm. Значит, что такое программа «Пусть говорят»? Для меня это вовсе не желтый проект. Это проект, который... Это проект эмоционального отклика. Это проект...
Заметьте, желтый сказали вы, не
Нет, я слышала это неоднократно, и когда этот проект, в общем-то, продюсировала, когда им занималась, это был бесконечный упрек. Желтый – это значит яркий. Я, в общем, в этом не вижу...
Но это иногда скандально, и на грани нормы...
Да. Да.
Эксплуатирующий низменный интерес.
Но почему проект «После большой стирки» смог, который выходил, в общем-то, днем, почему этот проект смог переместиться в прайм? Потому что здесь эти сломы, эти истории, которые выходят за рамки нормы, этической нормы, они получают какую-то нравственную оценку, эмоциональную оценку. И в этом, так сказать, и победа этого проекта и его уже и ограниченность, потому что это проект эмоционального отклика, и Андрей Малахов, ведущий, безусловно, талантливый, именно в этом плане его главный козырь, он это ведущий эмоционального отклика. Он, как сказать, он может вести аудиторию по эмоции, он может... И аудитория идентифицирует себя с ним, получая вот этот эмоциональный отклик на события, происходящие в студии.
Поэтому возможен крик, реакция, накручивание.
Поэтому возможны все те разнообразные приемы, которые сделали этот проект смотрибельным и вывели его за рамку обычного ток-шоу, где есть просто обычный разговор на тему. Это маленький спектакль. Программа «Справедливость» использует все эти приемы разнообразные, сложные, и, в общем-то, скажем так, сложно выполняемые. Но она их использует не только для получения эмоционального отклика, она их использует еще и для прояснения смысла. Вот это как бы ключевая история.
То есть, Наташа, давайте вот конкретно. Например, история усыновления или история там, вот, гибели детей, они могли быть как в той программе, так и в этой программе. И, например, если в программе «Пусть говорят» использовать ребенка, которого раздирают родители, в общем, не западло, назовем это таким выражением, потому что ребенок вызывает эмоции.
Честно могу сказать, что...
Макарова нельзя.
Нет, это вот, мне кажется, очень примитивное. Это примитивная точка зрения, потому что я не знаю, как сейчас, что происходит сейчас в программе «Пусть говорят», я говорю про ту
программу... Она, кстати, тоже социально стала двигаться в этом направлении.
Ну, просто смотрю уже по диагонали, поскольку куча других проблем и других задач. Вот, но мы никогда не использовали детей вот так, как вы говорите сейчас. Никогда, Ань. Поэтому детей в студии не было, когда происходили такие сложные истории. Детей уводили из, так сказать, можно было снять ребенка и показать его, чтобы эта эмоция была понятна взрослым, которые находятся в студии. Не в этом дело, мне кажется. Это как-то
Я все-таки помню, что такие программы были. Ну ладно, хорошо.
Ань, я вот не помню, с другой стороны. Неважно. Может быть, вы сейчас что-то уже увидели. Может быть, вам показалось, что это было некорректно, а нам казалось, что корректно. Но мне кажется, мы сейчас... Говорим ни о чем, да. Важно другое. Важно то, что программа «Справедливость» имеет четкую, более четкую, так сказать, драматургическую структуру. Это всегда столкновение маленького человека или большого, гражданина и системы. И здесь могут быть всевозможные перипетии. Это может быть неудачное столкновение в силу того, что система сработала как-то постыдно. Или, может быть, гражданин действовал неправильно, и все это привело к каким-то чудовищным результатам. Но это в любом случае столкновение человека и системы там, где получается какой-то сбой, какая-то деформация.
Наташа, правильно?
И смысл заключается в том, чтобы обозначить причины, расследовать их и зрителя заставить думать и понимать, собственно говоря, что происходит.
Ну, то есть, правильно я понимаю, что это гораздо более для вас, как для продюсера, благородная задача, потому что не надо ничего подтасовывать, потому что естественный интерес к маленькому человеку, который борется с системой, это всегда гораздо более благородная задача, чем показывать, как маленькие люди выясняют отношения между собой.
Ну, мне кажется, что выяснения маленьких людей между собой тоже могут быть очень важными для общества. Вот честное слово, для меня нету, как сказать, для меня частная жизнь человека личная такая же важная, и я отношусь к ней с таким же пиететом, как со как взаимоотношениями общества, между гражданином и обществом. Я здесь считаю, что здесь не может быть темы, не может быть темы благородной, неблагородной. Вопрос ее исполнения. Вот, собственно говоря.
Хорошо, давайте тогда о ведущих. Потому что на эту тему можно долго разговаривать и посвятить ей отдельную программу, и будет очень много разной аргументации как за, так и против. Но мне интересно, ваш взгляд вот еще на что. Ведущие, особенно на общественно-политических ток-шоу, они, в принципе, всегда маркируют время, как и программы, которые они ведут. Ваш опыт в этом смысле чрезвычайно разнообразен. От Сорокиной прежнего НТВ к Шустеру со свободой слова, опять к Сорокиной с основным инстинктом, к Шевченко, который ее сменил, судите сами, к Собчак, к Макарову. Ну, Собчак как-то, по-моему, проходная история, такая боковая ветка. Ветка Макаров, очевидно, там, вот в этом ряду, а Сорокина уже такой некой отложенным светом, да? А вот как вам кажется, и если мы так сейчас вспомним, то, в общем, времена очень хорошо укладываются в ведение этими ведущими этих программ. Чей социальный темперамент должен вот подойти для наступающего времени? Опять Сванидзе или еще кто-то? Или вот Макаров – это новое измерение? Кто?
Ну, я бы не противопоставляла бы ни одного ведущего другому, там, ни Сванидзе, ни Макарова, у них сейчас абсолютно разные задачи. Другое дело, что мне кажется, что сейчас отличает время в поиске ведущего, такого выражающего его, это уход от такой чистой роли модератора. То есть вот еще несколько лет назад ведущий должен был быть, безусловно, только модератором, он должен был быть человеком над схваткой, и главная его задача была обеспечивать взаимоотношения участников программы внутри студии. Вот, на мой взгляд, сейчас это не канает.
Но с Шевченко-то уже это все началось, и со всеми, вот, так сказать, отмаркированными тоже временем каналами ведущими.
Спорю, да. Я не спорю,
и Гордон. Да.
Это люди, отмеченные некой общественной страстью, некой миссией, неким отношением со временем.
А сейчас
и
что-то меняется?
Это важно. Вот это сейчас и важно, мне кажется. Угу. А почему Макаров, на мой взгляд, является безусловным, так сказать, ну, шагом вперед, вот для меня лично, как для продюсера? Потому что это человек, который, кроме всего прочего, он не является таким вот телевизионным работником в чистом виде. Это человек, у которого огромный бэкграунд, которого действительно разбирается в механизмах принятия решения. Он говорит со знанием дела. Понимаете, для него как бы нет, у него не журналистский вопрос ко времени. У него вопрос ко времени еще более глубокий, еще более жесткий и более компетентный. Это человек, который понимает, о чем говорит, в разы больше, чем журналист, который просто является, ну, как бы сказать, проводником между обществом и...
Да, но существует он в контексте зрелища, и все-таки самые удачные программы этого времени, вообще всех этих времен, которые так или иначе обозначали, они были, ну, не столько там связаны с какой-то другой профессиональной ориентацией ведущего, а все-таки человек, который вот был таким публицистом и личностью на экране, по сути дела. Вот в этом смысле ничего не изменилось, и про Макарова тоже. Но вот то, что он все-таки совершенно иной по темпераменту, по реакциям, это вот мода на адвокатов, ну, условно, ну, Астахов
адвокат,
и так далее.
Адвокат – это просто человек, который является, ну, как бы уже априори почти готовым ведущим. Он привык модерировать, он умеет владеть залом, он умеет владеть аудиторией. Это человек, который, безусловно, оратор, правда? Но если мы говорим о удачных адвокатах, которые смогут выступать в процессах. Но дело не только в этом. Мне кажется, еще можно перечислять массу достоинств Андрея Михайловича с точки зрения ведения. Он как сказать, он заставляет зрителя думать. Вот он от начала до конца ведет зрителя, вовлекая в систему размышлений. Вот это, как бы, мне кажется, является его самым уникальным предложением. Почему он это умеет делать? Это талант, это харизма, это адвокатские навыки, это знание существа дела, потому что он сам депутат и, в общем, причастен там, к написанию законов и прочее, прочее. Он вовлечен вообще в политическую жизнь.
Я просто пытаюсь еще, вот, может быть, спросить, не очень еще точно сама формулируя это ощущение. Вот то, что сейчас пойдут
довольно... Он больше, чем ведущий.
Понятно.
Вот, Ань, в этом, мне кажется.
Больше, чем ведущий.
Да, он больше, чем ведущий. Это в этом его преимущество.
Но смотрите, с другой стороны, персонажность предыдущих времен, она угасает. И об этом говорят многие телевизионные начальники, и персонажность, и модель телевизионная, хотя никак ее нащупать не могут, да? Вот сейчас и на Первом канале начнутся эксперименты «Детектор жил с Малаховым», «Малахов плюс» закрыли, то есть того персонажа, опять же, вами тоже когда-то сделанного, хотя принадлежит как идея Эрнсту, но, тем не менее, программу запускали. Вы уходит. Это все. Все, вот попытка что? Нащупать вот этот новый нерв разговора или просто понимание того, что аудитория не смотрит персонажей минувших 5-7 лет или что-то еще?
Это говорит просто о том, что телевидение – дело живое, и те программы изнашиваются. Там, тот же Геннадий Петрович, он каким-то в общем-то, очень точным образом персонифицировал собой такое рациональное отношение к медицине. Сейчас, видимо, это уже... Эта ниша оказалась, в общем-то, разработанной, и нужно, и, допустим, программа «О самом главном», которая вышла на канале «Россия», она всю эту аудиторию плавно, элегантно пересадила на уже такой принципиально более научный разговор о медицине. То есть это говорит о том, что аудитории нужны новые ходы просто-напросто. Вот и все. И, конечно же, новые ходы, они требуют и новых героев.
Давайте послушаем Марину Николаевну из Москвы и наушнички. Наташа, возьмите.
Самое приятное, что я слышала, это то, что полстраны больше не будут глиняную воду. Это очень приятно. А вот то, что вы говорите перед каждым вашим выступлением, надо, как вы правильно сказали, в одном месте говорить «как бы». Потому что все, что вы там делаете, это «как бы». А можно вообще-то задать вопрос, вот вы начали с исторической темы. Вот это и ваше историческое шоу, да? Вот чего в них вообще нет, вообще нет. Мало будет там Сванидзе, будет там Макаров, это фактов. Там только эмоции, вот вы на это и сказали, там эмоциональное восприятие. А вот недавно по вашему каналу, вот буквально днями, шли кадры из бывшей Олимпиады. Они произвели такое дикое впечатление, это чистое пушечное мясо для Политбюро.
Понятно, Марина Николаевна, вы, видимо, зритель Пятого канала, и вам хочется больше фактов, а не эмоций.
Марина Николаевна, ну вот вы программу историческую еще не видели, поэтому, наверное, не можете пока говорить, чего в ней нет. На самом деле, я с вами согласна в том, что эта программа требует не только эмоций, не только аргументов эмоционального порядка, она требует и документов, она требует фактов, она требует хроники, и что принципиально отличает программу «Соцвремени» от программы разговорного жанра, она насыщена как раз такого рода информацией. Вы увидите, что там очень много хроникальных кадров, очень много графиков, диаграмм. То есть это то, что вот сейчас является очень важным для того жанра, который назначается ток-шоу. Это не просто разговоры, а это какое-то, в общем-то, это скрещение двух жанров. Видео и разговор. На стыке этого возникает новое качество.
Альберт пишет: «Анна и Наталья, если ведет программу Сванидзе, то, в общем, побеждает либерализм. Вариантов нет. А будет ли суд над социализмом советским и капитализмом современным?»
Ну, посмотрите, пожалуйста, кто победит, за этим можно будет следить и в эфире Пятого канала, и на сайте Пятого канала. Более того, можно будет голосовать. Николай Сванидзе ведет программу крайне деликатно, не навязывая свою точку зрения, и, в общем, выступает скорее не как либерал, а как такой очень знающий историк, который заставляет участников, препарирующих факты, выражаться точно и не допустить допускать каких-то подтасовок. Его роль как раз хранителя знаний и хранителя фактов. Суд над социализмом, ну, во всяком случае, вот уже есть, готовится к программу эфира, к эфиру программа о событиях 2017 года. Посмотрите, пожалуйста.
Угу. А уже сколько программ-то записали?
Ну, немало. Их уже, немало. Уже их немало. Уже немало.
Значит, сегодня на пятом будет не суд, а судилище, считает Николай Данилович. Вот это мне всегда нравится. Не посмотрел, но уже скажу.
Уже осуждаю. Это если тоже напоминает какие-то...
Да, если обвинитель антисоветчик, то результат известен. Раньше большевики клеймили буржуев, а нынче буржуи большевиков. К исторической правде это отношение не имеет. Кончится это наверняка призывом расстрелять, как бешеных псов. Вообще-то гнусный замысел, считает Митрофанов из Москвы. Предлагаю...
Ну, слушайте, предлагаю не комментировать призывы расстрелять.
Я просто читаю, да.
Ну, видите, как уже сразу кипает
страсть. Вот о том я вам и говорю, что у таких проектов, как и у имени России,
непредсказуемый результат. У этих проектов трудная судьба, но легкая судьба для проекта – это смерть. Поэтому я думаю, что если это важно, то будут смотреть, будут нервничать, будут переживать, будут втягиваться в дискуссию и участвовать в ней. Мне это, во всяком случае, голосование дает такую возможность.
Игорь Михайлович из Германии. Предлагаю команду для будущих философского парохода. Ну и так далее. Перечисляют от Проханова до Леонтьева, Кургиняна и Снарочницкой. Ну вот другой философский пароход. Mm-hmm. Что такое Пятый канал? Вот Зотова Марина Васильевна, видимо, она не слушала в течение года нас. Уже не один раз я рассказывал, что такое Пятый канал. Не один раз здесь были руководители его, и Роднянских, и Нумян, и вот сейчас Наталья Никонова. Это не культура. Это Пятый канал, который раньше был питерским. Теперь его там перенастроили, можно найти в сетях спутникового телевидения и в кабелях, потому что эфирной частоты его еще пока не хватает в Москве, если кто-то принимает на простую антенну
программу. Москва вообще смотрит в основном из кабеля, а Пятый канал в его нынешнем виде – это молодой проект, который, в общем, только начал свое развитие в эфире.
Который за это недолгое время уже успел поменяться с канала на умных на канал про актуальную историю. То есть умные, кстати, их они куда-то там...
Ну, я бы не утрировала про в актуальную историю, я просто...
То есть для умных с актуальной историей.
Это просто канал с историей. Как минимум, канал с историей. И со своей непростой, но, мне кажется, симпатичной судьбой, во всяком случае, канал не очень, скажем так, пока весомый с точки зрения цифр, он уже попал в зону заметных изменений, что, мне кажется, уже не слабым результатом для начала вещания всего лишь каких-то 3 месяца.
Александр Иванов, Москва, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. На BBC уже не один год идет такая программа, которая называется «Всемирные дебаты».
Угу.
Вкратце суть такая. Приглашаются по нескольку человек, обсуждаются достаточно серьезные и важные темы. Значит, две точки зрения абсолютно противоположных. Соответственно, одна команда занимает одну точку зрения, вторая другую. Судьями является аудитория, которая находится в зале и голосует.
Какого рода вопросы они обсуждают?
Да, вот, например, не так давно был вопрос о, значит, исторических результатах деятельности президента Буша, например. Ну так вот, значит, гостями программы являются неангажированные ведущие телевидения, колода которых тусуется с канала на канал. И в вашем случае именно такая ситуация, потому что это те же самые люди, которые уже лет 20 сидят на телевидении, просиживают штаны.
Посмотрите, пожалуйста, значит, нашу программу.
Послушайте секунду. Ну... Значит, командой являются профессиональные ученые, профессура, историки, экономисты, политологи.
Так, можно я отвечу
сейчас? Которые оперируют фактами.
Можно я...
А те люди, которые находятся у вас в студии, это, простите, та же самая либеральная когорта, которая уже, ну сколько, 25 лет, наверное, сидит.
А вы про какую... Прошу прощения, вы про какую программу сейчас говорите?
Я говорю про историческую программу, которую вы собираетесь запускать.
Но вы же ее не видели сейчас.
Дело в том, что Сванидзе, это уже
Александр,
просто
Александр,
человек,
дайте вы... вот давайте, каналов, Александр, понимаете? Давайте послушайте меня. Вот вы сегодня посмотрите, не поленитесь, да, все-таки, несмотря на то, что они вас все раздражают. Честно говоря, я с вами согласна в том смысле, что я тоже с некоторым опасением диск вот этой первой программы посмотрела, потому что для меня это тоже при всей симпатии и понимании того, что люди собрались профессиональные, есть вот эта вот некоторая замыленность и...
Может быть, скажу, это да. Не замыленность, это всего лишь ясность взглядов. Это ясность и выражение своей общественной позиции. Но если вы посмотрите внимательно программу, а я надеюсь, что вы это сделаете, потому что программа того, безусловно, заслуживает, вы обнаружите там невероятных людей, людей, которые всю жизнь занимаются творчеством, там, исследованием с биографией Цезаря.
Ну да, судя по всему, будут историки.
Которого не попадают сейчас на экран. Это совершенно принципиально другое качество телевидения, за это отвечаю. Другое дело, что вести должны люди, которые представляют собой ясную позицию, ясный взгляд, и тогда это именно и рождается читание смысла и страсти. То же самое, что удалось сделать у Макарова. Когда смысл сочетается со страстью, возникает вот эффект телевидения.
Анатолий Сергеевич, Москва, здравствуйте.
Добрый день. Вот особенно интересная фраза от непредвзятости, значит, Сванидзе. Я понимаю, что она уже с самого начала предусмотрена, как говорится, акцент поставлен, когда там объединены два человека, Млечин и Сванидзе, объединенных и кастовой, и родовой ненавистью к прошлому, и Кургинян. Но я понимаю, можно и так. Но хотя бы тогда Проханов и Кургинян, или даже Виллер и Кургинян. И это было бы как бы имитация хотя бы равенства. А здесь уже заведомая промывка мозгов для населения, видно, не хватает основных каналов для власти. И сюда еще присоединили пятый канал. Пятый канал стал намного хуже, чем был раньше. Особенно, знаешь, это самая программа с Ксюшей Собчак.
Ну вот, Антон Сергеевич, с Ксюшей Собчак уже почти разобрались, то есть она будет, но, видимо, как-то без Ксюши Собчак, хотя тоже еще боятся окончательно говорить создатели. Александр Иванович, Рязань, мы вас слушаем.
Ну, на самом деле я бы просто порадовалась такому российскому подходу. Не видел, но осуждаю. Господа, предлагаю всего лишь посмотреть проект.
А, вот сорвался звонок из Рязани. Угу. А, но ничего страшного, и страсти уже закипели. И...
Это говорит о том, что мы попадаем в нерв.
Просто
какой-то
вот
общественный
набор.
Общественный...
А вы услышали, что набор, опять же, с той стороны такой же. Виллер, Проханов. И мы с вами перед эфиром говорили, где те, которых бы найти посвежее. Но вот никак не получается посвежее. Может быть, ученые дадут какое-то новое звучание этому всему, которые появятся как эксперты.
Я тоже на это именно надеюсь, потому что, безусловно, обычное актуальное ток-шоу не дает возможность таким людям попасть на экран.
Наталья Никонова, я надеюсь, что просто еще поиграют в этой программе с интерактивностью, которая очень важна для новой аудитории, особенно для интернета. Я благодарю вас. У микрофона была Анна Качкаева. А после 10 время гостей, человеческий капитал... Ой, извините, не то. После нас, как обычно, «Свобода в клубах».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Московская Олимпиада рассекречена.
Комментарии экспертов.
Константин Дорошок в специальном проекте Радио Свобода.
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин требует попрощаться с оружием.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.